учителя – это не требование, предъявляемое к ученику. Это условие восхождения. И так везде, от верха и до низа, по всей беспредельной иерархии света, но в разной степени. Ни один учитель настоящий не скажет: ученик, яви мне почитание. Никогда ни один учитель этого не скажет. Но тот, кто проявляет почитание, ответит еще большим вниманием. Соизмеримость везде, и тут тоже. По соизмеримости часто забывают, хотя быстрота продвижения духа ею обусловлена. Это выражено формулой. Какой мерой мерите, такой и отмерится вам. Насколько и как почитаете, столько и получите. То есть по этому принципу идет и получение, и даяние. То есть каждый, а поскольку всегда каждый человек – это ученик, и каждый Бог тоже ученик, то и здесь исполняется закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Человек очень хочет уйти от следствий своих деяний, им совершенных. Не понимая того, что уйти никуда нельзя. Ибо каждый в ауре своей несет свою карму. И элементы там несет. Притягивающие или отталкивающие условия внешней среды. То есть от себя никогда никуда не уйти. Магнит ауры человека создает ему окружение. Так что удача в жизни или неудача находится внутри. Излучение микрокосма человека определяет ту или другую, то есть удачу или неудачу. Поскольку человек – это магнит. И притяжение к этому магниту идет по сродству, по созвучию. Излучение светлое, свет привлекает к светлому человеку. Темное излучение человека привлекает к нему тьму. Удача измеряется не каким-то переполненным желудком, не обилием вещей материальных. Удача не в этом. Она определяется быстротой восхождения. Удача во всем человеку, идущему духом победно. Так что удачу надо понять духовно, а не материально. Порой очень тяжкие внешние материальные обстоятельства отмечаются ярой удачей в духе. Способствует ценнейшим накоплениям и ускорению пути. Меры земные нельзя прилагать к миру духа. Часто жизнь неудачная с точки зрения земной материальной стороны, может как раз оказаться весьма плодотворной, плодоносной духовно и жатву богатую дать. Отнимите у человека борьбу, преодоление сопротивления среды, и тогда вместо закаленного борца и строителя получится нечто мягкотелое, слабое, нестойкое и ничтожное. Так что радуйтесь трудностям жизни. В них огненной мощи растущий залог. Так накапливаются огни, так растет сокровище камня, так утверждается путь к звездам далеким. Иного пути не знаем. Великий безмолвный, смотрящий в тебе на сутолку внешнего мира, он от вечности. Мысли суетливые, мысль от сегодняшней суеты, мысль временная, мысль о самом себе и о том, что тебя окружает, эта мысль ярко звучит, наполняя сознание. Она не трезвится мыслью высшей, мыслью от вечности, вечной мыслью. Можно понять, что какими бы важными ни казались дела дня, и мысли, связанные с этими делами, они также уйдут и заменятся новыми, как это было и год, и два, и 10, и 20 лет тому назад, когда они так же назойливо лезли каждый день и наполняли сознание своей призрачной значимостью и якобы нужностью. Но все они ушли и сменились другими. Так же уйдут и те, которые вас сегодня тревожат и занимают, отягощают сознание или, наоборот, радуют его. Все это уйдет. Элементы вечности, элементы временного заключаются также в мыслях. Элементы вечной мысли длительности необычайные. Они также ценны сегодня, как были ценны вчера, десятки, сотни, тысячи лет назад. Также они будут ценны в будущих веках и тысячелетиях. Вот их можно растить, культивировать сознательно, наполняя ими хранилище своей памяти, вытесняя ими и подавляя ими суету дня. Почему считать столь важными мысли о временном вокруг или о жизни текущей временной, когда все это пройдет и скоро исчезнет? Лучше стремиться заменять назойливое звучание материальной окружающей среды мыслью о вечном назначении человека, о вечном пути, о долгом пути в беспредельность. Каждая оболочка смертной личности может окрасить мысли своими свойствами и дать ей тональность. Но зато и вечная мысль может окрасить все оболочки и настроить их на высшей волне. Вечному месту найдите в себе для утверждения в жизни своей. Мысль о великом учителе, мысль о пути бесконечном, мысль о бессмертии духа вашего, о вечности мысли. Все они вводят элемент вечности в сферу вашего мышления и утверждают в нем влияние бессмертной триады. И тогда триада бессмертная побеждает низшую четверицу, и сознание пребывает с ней. И дух тогда ваш как бы поднимается над жизнью обычной, над суетой и заботами дня, и смотрит на них с высоты своей неуязвимостью серой суетой жизни. Понять вечную правду сущего – это значит утвердить элементы вечной мысли в себе, элементы вечности утвердить мыслью. Именно жить научиться надо не в настоящем, не в прошлом, но в вечном, через будущее, проложив дорогу к нему, вечному. Все непосредственно окружение ваше обычно связано с личным, с личностью смертной, а личному началу в вечности места нет. Потому ярость вашей самости надо уничтожить вечной мыслью о высшем назначении человека и вечной неприходящей сокровенной природе его. Так происходит утверждение в жизни бессмертной триады в себе и господство, и власть ее над временными, смертными, низшими оболочками духа. Лохмотья лживой обыденности следует приучать себя сбрасывать обязательно всякий раз перед отходом ко сну. Неужели в чаду суеты есть что-то, могущее затмить элементы вечного? Настраивая приемник своего духа на ключе вечной мысли, можно воспринимать созвучные вечности мысли и утвердить в себе космическое мышление. Нужно ощутить природу суеты и ее временность, чтобы решительно отвергнуть ее власть над сознанием. Труд ведь это не суета, это двигатель духа. А вот суетливое отношение к труду, отношение лично-эгоистическое, огни самоотверженности у вас не зажгут. Только вдохновенный труд огни зажигает. В труде нет суеты, если он правильно понят. Любой труд не мешает жить им вечным, ибо, возжигая огни, накапливает в организме человека кристаллы драгоценной психической энергии. Кристаллами бессмертия их можно назвать, ибо они не растворяются и не исчезают при смене оболочек временной личности человека. С каждой новой победой над собой возможности духа растут и раздвигаются горизонты сознания. Так чему же мы отдадим сердце свое? Вечному или временному? Что же выше и первее поставим? Учитель великий – это центр средоточия лучей высшей мысли от вечности. Это лучи от вечного пламени жизни. Их огни выжигая в сердце, к учителю устремленное, учитель превращает движение сознания по замкнутому кругу, как это бывает у обычных людей, превращает движение по замкнутому кругу в движение по восходящей спирали. И тогда круг жизни разомкнут, и тогда путь в беспредельность открыт. Но надо на нем удержаться и направление сохранить, ибо туман майи часто закрывает будущее, лишая возможности видеть, погружая сознание человека в настоящую, непрестанно гудящую суету. Но на страже учитель, и в нужный момент протягивается рука помощи ученику. Преград в жизни много, много препятствий, много злобных глаз за вами следит. И темные своры изыскивают новые уловки. Уловки, как бы путь света пресечь. И все же можно идти, несмотря ни на что, если рука помощи не будет отринута вами. Учитель поверх всего, ибо от вечности он. И вечность поверх накипи жизни обычной. Беспредельность над малой землей. И земля, как песчинка снега в беспредельном пространстве среди миллиардов бесчисленных звезд. Вечная мысль касается явлений бесконечной длительности, то есть вечно сущих, например, вечно сущих законов проявленного мира, циклов Пралаи и Манвантар, полюсности явлений эволюции сущего и так далее. Временное может пройти, но законы его проявления не пройдут никогда, равно как и формы, облекающие дух, исчезнут, но не дух. Само понятие вечности не охватывается сознанием человека, потому следует искать к нему ближайший подход через порядок явлений большой длительности, уходящие в беспредельность. Жизнь человека коротка, но ряд жизни и миллионы лет существования духа уже выводят сознание его из колеи обычности. Так и представление о великой Манвантаре приближает понятие вечности. Жизнь везде, но это лишь малая часть великой жизни. Существование земного человека разбилось на часы, на минуты, но это лишь малые отрезки бесконечной ленты времени, которая своими концами идет из беспредельности и уходит туда, в вечности существуем мы, и в беспредельности имеем бытие свое. Но мы не временные, а беспредельные. Не жители мы земли, но гости на этой планете, путники дальнего пути. Ошибка – это в коротком отрезке жизни земной полагает начало и конец существования человека. Далеко-далеко за пределы земной жизни идет линия жизни, и нет ей ни конца, и нет ей начала. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Так же и жизнь человека. Жизнь тела плотного и оболочек личности ограничена длительностью их жизни. А вот дух, жизнь духа не ограничена ничем. Итак, перенося бытие в мысль, а мысль в область духа, сосотачивает человек сознание свое в высшей бессмертной триаде, не подлежащей уничтожению временем или какими-то сменами. Зерно духа неизменно в целостности своей, но зато растут и наслаиваются и сменяются оболочки, обуславливая накопление вокруг зерна. Меняется и все движение находится, но не центр, вокруг которого происходит все это движение. Неизменен безмолвный рекордер, смотрящий внутри. Ничто не кончается, ничто не начинается, все только продолжается, будучи освещаемым лучом сознания в той или иной своей части. Выхватив часть, человек, к сожалению, всегда забывает об остальном, не учитывая того, что каждый отдельный отрезок сущего может быть понят и осмыслен лишь только как часть беспредельного целого. Также постигаются и поступки людей, и их действия. В этом понимании каждый поступок – это не случайность, оторванная от своего корня. Но это лишь отрезок целой цепи явлений, идущих из прошлого через настоящее в будущее. Простить или забыть можно любой поступок, но сущность его и значение его от этого не изменится ни на йоту. Будучи следствием определенных причин, поступок является причиной последующих следствий. Потому бессмысленно кому-то что-то прощать. Чувство, вызываемое недобрыми поступками людей, можно в себе победить. Но прощать – это не во власти человека. Равно как и не во власти человека уничтожить следствие того или иного деяния или поступка. «Слова прощения нет в нашем словаре», — говорит великий учитель. В самой его сущности заключается логическая нелепость. Как же можно преступнику простить его преступление, если, совершая его, он привел в движение колесо закона космической справедливости? Можно чувство обиды в себе нейтрализовать. Но этим обидчик не освобождается от кармических следствий. Потому каждое действие следует рассматривать как нечто вроде каната, протянутого из прошедшего в будущее через наше настоящее, когда это настоящее совершалось. Если даже физическое тело человека можно представить как его плотную форму, вытянутую во времени, представить как одно непрерывное целое тело. Точно так же и действие человека надо представить. Ничто не исчезает, но все живет в пространстве других измерений. Измерение времени доступно сознанию человека. Ему только не хватает воображения, чтобы представить это реально. Поэтому мы, говорит великий учитель, говорим не о прощении, а об изжитии качеств, а точнее свойств духа, который вызывает нежелательные поступки, о преобразовании их в качество положительное по линии родственных противоположностей, и притом не порывая причинную кармическую цепь следствий. Ведь в самом-то проступке скрыта уже эта преобразующая сила, стоит только переменить полюс ее приложения. Горячий или холодный годен для эволюции, а вот тепленький не годен, потому совершенные проступки не могут служить препятствием для восхождения духа. Если принцип преобразования прилагается в жизни путем перерождения отрицательных качеств духа по линии их противоположностей, перерождение их в качество положительное, утверждая спасение всем, кто следует за мною, ибо дам силу устремленному сердцу преобразовать скверну свою на огне неукротимого устремления. Эту сущность явлений можно обнаружить путем сосредоточения своего сознания на этих явлениях. Также можно узнать и то, что происходит в сознании другого человека. Но это можно сделать только в том случае, если произошло полное отрешение от себя, от своих собственных мыслей и чувств, от всякой заботы о себе. Сознание, наполненное мыслями о себе, такое сознание лишено способности непосредственного познавания людей и явлений, ибо самость в любой форме ослепляет. Ослепленную самостью люди лишены чувства знания. В конце концов, служение себе – это самое невыгодное занятие. В самоотверженном же труде человек забывает о себе. Поэтому труд, да еще и самоотверженный, на благо других – это очиститель. Малое «я» необходимо духу человека, как кокон необходим для бабочки, чтобы вырастить крылья, а потом, сбросив кокон, улететь. Астрал – это цитадель малого «я», цитадель самости. Но астрал не нужен уже для дальнейшей эволюции развитого человека, не нужен там, где он выполнил свою задачу. Есть люди, которые уже не имеют оболочки самости. Астральной оболочки не имеют. Самость в них отсутствует. Точно так, как и эмоциональное явление астрала. Когда говорю вам, не радуйтесь ничему и не огорчайтесь ничему, то имею в виду движение в астральном проводнике. Эта ярая оболочка постоянно назойливо стремится себя проявить в ярости эмоциональной, ослепляя сознание для всех прочих восприятий. Ни радость, ни горе, ни холод, ни приятное и неприятное, ни успех, ни неудача, ни изобилие, ни лишение, ни признание, ни забвение не должны выводить из равновесия человека и не должны являть себя в созвучных этим явлением реакциях. В обычных людях астрал, животный астрал, пережиток прошлого, находится в постоянном движении и очень активно реагирует на все. Если же нет ничего, из-за чего бы он мог волноваться, Он должен обязательно найти повод, и он его найдет и выдумает любую несуществующую причину. Волнение и беспокойство не следует проявлять потому, что к этому нет причин. Не следует проявлять и тогда, когда они есть. Каждый повод, толкающий на то, чтобы вывести из равновесия ваш астрал, пусть послужит основанием для того, чтобы научиться не волноваться. Тактика адверса пусть действует так, иначе как унять неистовую самость животного «я» человека? О бесстрастии можно говорить только тогда, когда замолкла астральная оболочка. В ученике ярость астрала проявляется с особой силой перед полной победой над ним. Но для этого уроду астральному дают вырасти, выявить всю нелепость и ненужность его существования для того, чтобы его уничтожить. Как на врага смотрите на свой астрал, как на чудище, как на пережиток страшной прошлого. Именно чудище, ибо люди, которыми астральное начало овладевает полностью, при сбрасывании физического тела преображает облик свой согласно астральным страстям и часто являются собой чудовищные личины низшей животной природы своей. Овладение астральной оболочкой – это неизбежная необходимость, уйти от которой нельзя. Беснование астрала можно подавлять волей, поняв всю бесцельность и бессмысленность астральных животных эмоций, поняв всю их ненужность. Пользы и радости от постоянных движений в этой оболочке абсолютно никаких, а вот вреда много. К тому же они очень изнашивают физическое тело человека, одержимого астральными эмоциями. Силу надо явить и всем духом своим ополчиться на эмоциональность в себе. Родные мои, жить радостью космических построений, жить радостью духа, радостью будущего. Это значит найти неиссякаемый источник бодрости, мужества и огненного устремления. Этим будущим и живите. Настоящее радости высокой вам не даст. Слишком несовершенно настоящее. Да и как же может быть совершенным оно, если смысл его – это путь к совершенству? Настоящее только ступень к более совершенному будущему. Это только переход, но переходы бывают разные, бывают и тяжкие. Зная будущее, можно мужественно претерпеть все неудобства пути, не теряя ни бодрости, ни уверенности, ни надежды. Родные мои, потерпите еще, немного осталось. Мы с вами. Если мы, строители нового мира, останавливались перед препятствиями и колебались, то мир новый не был построен бы, но он строится. Идущему будущему надо примкнуть к новому строительству. И не на словах, а на деле. Делами надо показать себя. Будущее зовет вас и ждет. Сердцем открытым вступите в него. Оставьте сомнения и мысли о себе. Думающие о себе будут сидеть сложа руки. Общее благо надо принять как единственное возможное решение. В будущем себе место найдете. Если войдете в него сегодняшним желанием послужить делу Владыки. Кто спешит там, внизу? Путник великого пути. А куда спешит он? Ко мне. Ибо я – это путь, сказал Христос. Моим путем пойдут строители. И уже идут, сами того не зная. Идти путем эволюции, значит идти путем жизни. Но жизнь не в том, чтобы ублажать тело свое, а в том, чтобы создавать лучшие условия для быстрейшего развития, для расширения и продвижения сознания. Для этого необходимо, чтобы сознание ваше вышло из замкнутого круга личных низменных интересов и вошло в круг общечеловеческий, в великую семью всех народов. Общее благо – это благо всех людей. Расширенное сознание живет интересами всего мира, всего человечества, живет его будущим. Моим путем пойдут строители, ибо их путь – это путь общего блага. А личное же благо будет только наносить ущерб духу, так как оно не вольется в общее и не станет неотделимой частью его, слитой с ним воедино. Многие пока не понимают, что страдание одного является страданием всех, ибо эманация горя распространяется невидимо, но зато широко заражая пространство. Каждым дыханием впирает в себя каждый человек эманации страданий, радости или горя, развитых в пространстве. На этой планете мало счастливых людей, ибо много страдающих. И не могут быть счастливы люди, если где-то кто-то страдает, хотя они и не знают об этом. Пространство передает им излучение мыслей страданий. Мозгом, конечно, можно отгородиться от страданий разных людей, но сердце их все же воспримет. Некультурное сердце страданий людских не почует. Но если утверждается сейчас эпоха культуры, то под ее знамена призываются все. Стать под знамя культуры, значит войти в поток эволюции и двигаться с ним. Отстраниться от него будет знаком принадлежности к космическому сору. Из эволюционного потока людского будут выброшены все, кто не пойдет в ногу с жизнью. Эпоха всеобщей культуры, эпоха света, даст свет всем. Лишь отвергшим свет места в жизни не будет. Им с планеты уйти придется, чтобы вновь на нее уже никогда не вернуться. Йоги-подвижники уединяются в горы, ибо физическое окружение имеет очень большое значение в жизни духа. Сопротивление окружающей среды в городе чудовищно сильно. Пространство его густо насыщено эманациями мыслей людей, эманациями их чувств. Но главным препятствием являются не чужие, а свои собственные мысли и чувства, порожденные суетой. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии жизни, то есть мысли о будущем. В будущем кончится все, что ныне обуревает сознание, захватывает его, как и кончилось для сознания все, что обуревало его так же яро год, два, три, 10-20 лет тому назад. Потому лучше жить в будущем, особенно в будущем, именно перенести сознание туда и пребывать в нем. Но не в своем личном, а в общечеловеческом будущем. Даже общечеловеческое настоящее не освобождает нас от власти суеты. Даже забота не о себе, а о других освобождает. Тот же результат будет и в выполнении любимой работы. Надо все полюбить, что выводит сознание из малого замкнутого круга личной жизни и личных переживаний. И понимать, насколько все это полезно для освобождения от личного эгоистического начала, которое является сосредоточением суеты. Основой духовных успехов подвижника является отрешение от себя. Поэтому формула «отвергнись от себя» остается в силе по сей день. И кто же из истинно великих людей от себя не отрешался? Кто же из них не отдавал себя служению общему благу? Борьба этих двух начал в человеке, личного и сверхличного, неизбежна, и она полна глубокого драматизма. Любить ближнего не значит ли забыть о себе и жить интересами других людей? А в эпоху огня придется жить интересами всего коллектива. Так вот евангельская формула становится ныне насущной необходимостью жизни для человека, который хочет подняться на своем малом животном я и победить его, и обрести свободу духа. Неважно, в какой форме облекаются идеи самоотверженности, лишь бы эгоизм личности и ярость животной самости были бы обузданы и побеждены. Сознание заключено не в теле. Сознание заключено на данном этапе эволюции в теле человека, но не дух заключен там. В духе можно носиться по просторам планеты, можно носиться в мировом пространстве. И духу сопутствует мысль. Дух и мысль могут действовать вместе. Но это возможно тогда, когда оформлено огненное тело. Это возможно только в известных границах, когда оформлено тело ментальное. Это возможно, конечно, и в теле тонком, астральном. Многое при этом зависит от ступени развития духа. Даже в тонких телах многие движутся как обычно, то есть как на Земле. В тонком мире летают далеко не все. Деятельностью мозга не ограничивается сознание человека, не ограничивается мысль его. Поверх мозга идет в человеке другая жизнь, отрывки которой иногда улавливаются мозгом. Мозг мешает восприятию тонких энергий и затемняет знание духа. Что знание просыпается в человеке, несмотря на деятельность рассудка и на деятельность его аппарата, мозга. При восприятии мысли лучше не думать, чтобы мозг не мешал этому. Активность мозга очень сильно мешается осознанию пространственных мыслей. Мозг – это инструмент человека 60-70-летней продолжительности в среднем, но иногда может быть длиннее. Это инструмент только на это время. В тонком мире и выше человек живет уже без мозга. Он там ему не нужен. Человек видит и слышит, и чувствует, и мыслит, но без мозга. При выходе, при жизни, в тонком теле еще, мозг ведь спит. Однако яркость и полнота получаемых тонких впечатлений от этого нисколько не нарушаются. А потому функции мозга надо понять. Также понять и то, что вне мозговые сферы деятельности духа много обширнее мозговых, выше, глубже. О событиях на расстоянии или событиях будущего человек мозгом знать ничего не может. Он может знать только сердцем. Поверх мозга течет огненная мысль. Лишь приведя к молчанию деятельность своего мозга, можно получать высшее восприятие. Причем мозгу отводится здесь только лишь функция речи. Треть жизни своей проводит человек во сне, когда деятельность мозга затухает. Малую сферу его возможностей следует осознать. И только тогда можно двинуться дальше. В сущности говоря, пребывание человека во плоти, то есть в материи физического мира, есть ничто иное, как процесс постоянно незатухающей борьбы с этой материей, преодоление ее и овладение ею. И не только дух человека, но и каждая форма жизни, заключенной в ней искрой монады, преодолевает, утверждая себя, преодолевает условия внешней материальной среды. Вот в этом бесконечно длительном процессе овладевает она царством за царством. Минерально-растительное животное следует друг за другом. Им предшествуют другие, незримые, юридические, которые следуют одно за другим, постоянно становясь более плотными, более материальными. В процессе освоения человеком продуктов минерального, растительного, животного царств явлены результаты миллионов лет его предшествующего существования на планете, приспособление к ней и овладение царствами планеты. Для того, чтобы превратить их в кровь, в ткани, мускулы, в нервы, во все сложнейшие органы тела с их функциями, требовались миллиарды лет эволюции человеческого организма. Но эволюция микрокосма не останавливается на этом. Перед человеком лежит необычное поле проявления высших энергий, которыми ему надлежит обладать. Также используя и усваивая их, как он усваивает грубую материю и низшие виды энергии. Импульс энергии, передающийся по нервам для того, чтобы двинуть рукой, это явление одного порядка. А вот несущая в пространстве огненная мысль, передающая далекую весть, это явление другого порядка. Явление сознания в ментальном и в огненных телах отдельно от физического тела, это явление третьего порядка. Возможность овладения тончайшими огненными энергиями подошел земной человек. И вот перед ним беспредельность. Безграничное поле явлений высших энергий. В существе человека, в микрокосме его, заключены уже все тончайшие аппараты, то есть все органы в своем потенциальном состоянии пока. Раскрытие их и приведение их в рабочее состояние является ближайшей задачей эволюции человечества. В разное время у разных народов, у разных людей частично уже были в той или иной степени явлены эти скрытые свойства. Ныне же надо их объединить в одном организме одного человека, то есть в теле человека, грядущей и уже наступающей эпохи. Эпоха огня зовется она нами, ибо огненная энергия достигает уже Земли, способствуя быстрейшему огненному преображению человека. Эти свойства теперь будут утверждаться все чаще и чаще и у большого количества людей. Будут раскрываться и функционировать у человека Земли огненные центры. И со временем ими будут владеть все. Процесс этот овладения огненными функциями человеческого организма всеми людьми очень долгий. Вложение, создание жизни идет путями, невидимыми для рассудка. Это понятно вполне, если учесть то обстоятельство, что все существует и живет в двух мирах. Но тонкий мир неизмеримо глубже и шире, чем наш плотный. И в тонком мире большая часть и основа всевозможных явлений жизни. Мир плотный, как верхняя часть айсберга. Лишь малой частью своей виден он на поверхности океана. Вот так и все явления нашего материального мира. Лишь верхняя малая часть этого айсберга. Сегодня они видимы нашему глазу. Но где же тогда все, что было и совершалось вчера и в далеком прошлом? Оно существует, но в пространстве других измерений. При этом порождается следствие, являемое в настоящем. Цель причины следствия какого-либо явления, видимого в данный момент, уходит в прошлое, существующее в каких-то слоях пространства. И лишь верхушкой настоящего, подобно айсбергу, доступно оно нам, лицезрению нашим земным сознанием. Это прошлое запечатлено в ауре человека в виде кристаллических отложений, материи определенного порядка. Все совершенное человеком находится в нем, являясь частью его настоящей, хотя и невидимой сущности. Прошлое имеет возможность проявлять себя в настоящем по направлению, заложенному в нем раньше, подобно судну, которое управляется рулем. Но воля свободна. Беря руль жизни в свои руки, может изменять человек направление действий своих, хотя действий привычных и принятых им в прошлом. Ведь в них тоже была заложена воля человека когда-то. Чего в человеке порождено его собственной волей? Воля утверждает, воля же отменяет или изменяет утвержденное раньше. Воля все может и все захочет. При мгновенном озарении и преображении человека, огненная воля изменяет всю жизнь его и все направления активности его. Нет ничего в себе, чего не могла бы преодолеть или утвердить воля. Надо лишь огненно захотеть, не астрально или ментально, а огненно захотеть. Огромное большинство человеческих действий носит рефлекторный характер. То есть действия эти основаны на аналогичных действиях, которые человек совершал в прошлом. Если 20 лет назад человек при определенных условиях поступил определенным образом и решил, что поступил правильно, то точно так же через 20 лет при повторных похожих обстоятельствах он уже не рассуждает, поступит точно так же. Над рефлекторными подобными действиями нужен контроль, ибо сознание может за это время изменить свое отношение к явлениям жизни. Рефлекторность же поступков держит человека в прежних рамках, и часто бывает слишком поздно, чтобы изменить совершенную в прошлом ошибку, а также совершенную и в настоящем. В контроле нуждаются все действия, ибо сознание-то растет, изменяя свое прежнее отношение ко всем действиям. Постоянный дозор, то есть непрестанное бодрствование, именно и нужны-то как раз для борьбы с рефлекторно-лунной сущностью человека. Все свойства инстинктивно животной природы человека выражаются именно в рефлекторности. При бесконтрольной рефлекторности подъем невозможен. Апофеозом рефлекторности является сумасшествие, ибо поступки и мышления идут по проторенной в прошлом колее, без всякого вмешательства управляющей волей. Также и в состоянии гипнотического сна человек бездумно автоматически выполняет все приказания оператора-гипнотизера. И здесь нет никакого контроля обычного сознания. Даже в обычном сне или после смерти человек поступает не как-то иначе, а именно так, как он привык поступать. То есть рефлекторно реагируя на все. Вот почему нужен неустанный, постоянный контроль своей воли над всей активностью своего сознания, чтобы не сохранилось в глубинах сознания чего-либо такого, что уже не соответствует настоящей ступени развития человека. То, что могло считаться правильным в прошлом, может быть совершенно недопустимым сейчас. И каждый пропущенный без контроля сознания рефлекторный поступок или действие будет в осуждении допустившего поступок. Ведь человек внутри – это средоточие всего несовершенного, а новый человек – средоточие будущих возможностей и борьба между ними. И человек ветхий, старый, человек прошлый, должен находиться под постоянным контролем человека нового, который рождается непрестанно и постоянно, который утверждает новые свойства и качества духа в себе, в самом. Формула остается прежней. «Если не родитесь вновь, — сказал великий учитель, — не сможете войти в Царство Света, то есть в будущее, свет несущее. Думать о себе, говорить о себе в третьем лице очень полезно. Это необходимо для того, чтобы отделить временное в себе от вечного. Вот временному этому существу надо давать разные поручения, указания, приказы. Это временное существо ваше должно их выполнять, ибо оно должно быть подчинено воле вашей. Отдающий приказ отделяется от исполнителя. Часто исполняющий не хочет подчиниться приказу. И вот тогда становится особенно ясно, видно наличие двух начал в человеке. Хозяин его может заставить усталое тело работать и выполнять тысячи заданий. На край света послать он может тело свое, или на поле тело пойдет. Тело уже привычно повиноваться хозяину во многом. Все, что оно делает в течение дня на работе или по дому, делает ведь по приказу. Если посмотреть на человека, ставшего пловцом, акробатом, на людей различных профессий, то можно увидеть, до какой виртуозности доходит умение человека владеть телом своим, заставлять его выполнять очень трудные, сложные задачи. Если собрать все то, что в разное время достигнуто разными людьми, все собрать в одном человеке, то получится нечто чудесное и необычайное. Это значит, что все эти возможности в спящем потенциальном состоянии заложены в сущности каждого человека. Но кроме тела есть область духа, область духовных, необычных достижений. Мастерство художника, писателя, музыканта и так далее. Все это заложено в каждом. К этому добавим еще и чудесные способности йогов, ясновидения, яснослышания, хождение по огню, по воде, поднятие воздуха, левитации, владение собственным астральным телом, и бесконечное проявление других достижений. И тогда увидим, что человек-то – это нечто, заслуживающее глубокого изучения, как сосредоточие необычного. Так и будем смотреть на жизнь, как на явление чудесного и необычного во всем, которое сегодня кажется обычным. Для того, чтобы перевести все необычное в жизнь, и сделать ее чудесной и полной необычности.